Ковне, Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Новости часа представила Любовь Бамата. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Акции памяти Натальи Истемировой в Москве и Екатеринбурге. Вице-президент США провел в Тбилиси переговоры с президентом Грузии и его политическими оппонентами. Мария Гайдар утверждена заместителем председателя правительства Кировской области. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Сегодня исполнилось 9 дней со дня убийства правозащитницы Натальи Истемировой, и в Москве, в центре столицы, прошла акция ее памяти, на которой побывал корреспондент Радио Свобода в Москве Карен Агамиров.
Акция собрала примерно 50 человек. Неделю назад было значительно больше, но милиция предупредила организаторов – надо выдерживать положенную цифру. Кадырова к ответу, руки прочь от Орлова, мы помним Наталью Истемирову. Такие плакаты держат участники пикета в ее память. И, как всегда, голоса участников акции памяти и граждан, пришедших на нее.
9 дней убийства нашей правозащитницы. Вот сколько у нас, говорится, уже убийств за убийством, и не раскрыто ни заказчика, ни убийц, никого не знаю. Вот на Украине Гангадзе убили сколько лет назад? И нашли. А у нас никак не могут найти убийц.
Тем не менее, вот я не первый раз прихожу на такие пикеты печальные, да, в поддержку. Тем не менее, вы приходите и продолжаете бороться, да?
Ну, а что делать? Без голоса людей вообще ничего не сдвинется с места.
Я сегодня подумала, что сколько же можно. Я не приду. Еще не приду. Продолжается убийство за убийством. Да, я просто помню, как мы ходили там в 90-е годы все. Сейчас очень мало народу. И просто мне пришло утром в голову, ну что, Оксана, можно сидеть, читать книжки.
Народу мало, да, это заметно. Да,
да, но все-таки хоть одним человеком будет больше. За это я
и
пришла.
И вы опять с портретом Наташи, да?
С портретом Наташи, да, вот видите, сделанный.
Я иногда спрашиваю, вот вы обычные люди ходите, да, вот почтите на память Натальи. Скажите, что бы вы хотели передать руководству страны, президенту и Путину?
Я хотела бы передать, чтобы вообще хотя бы с чего начиналось вернули. Хоть не нарушали бы просто собственные законы и конституцию нашу.
Мы постепенно от чего ушли, к тому и идем. Если еще вот Медведев себя не проявит, то я не знаю тогда что.
Давайте спросим молодого человека. Можно вас спросить Радио Свобода, да? Вот что вы думаете? Вот эти акции поддержки, пикеты, они принесут пользу, да, вот память?
Ну, даже если они не принесут пользу, в любом случае, я думаю, что такие акции стоит проводить. Потому что не проводить их нельзя. Нужно проводить в стране демократические реформы, нужно бороться с коррупцией, нужно делать из нашей страны нормальное, цивилизованное европейское государство.
Пикет памяти убитой правозащитницы Натальи Истемировой. В 7 часов вечера в офисе мемориала состоится вечер памяти Натальи. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Еще одна акция памяти Натальи Истемировой состоялась сегодня в Екатеринбурге. С нее только что вернулся наш корреспондент в этом городе Денис Каменщиков. Он сейчас в прямом эфире. Денис, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходила акция.
Здравствуйте. Представители Екатеринбургского мемориала «Движение против насилия», а также некоторых других правозащитных организаций собрались сегодня в центре города у памятника основателям Екатеринбурга. Сегодняшняя траурная акция была согласована с властями, а потому, в отличие от прошлого пикета 9 дней назад, милиция никого не трогала и просто наблюдала за происходящим со стороны. И также, в отличие от прошлого пикета 9 дней назад, сегодня в центре города собралось гораздо больше людей. Если в прошлый раз было человек 20, то сегодня не менее 80. Акция прошла под лозунгами «Нет политическим убийствам» и «Кто следующий, хватит». Участники пикета вспоминали не только Наталью Истемирову, но и священника Александра Меня, политика Галину Старовойтову, журналистов Дмитрия Холодова, Анну Политковскую, Анастасию Бабурову, адвоката Станислава Маркелова. На парапете у памятника были зажжены поминальные свечи и установлены фотографии Натальи Истемировой из екатеринбургского этапа ее жизни. Сюда она приехала в 99-м году как беженка из Грозного и целый год проработала в Екатеринбургском мемориале, поэтому сегодняшний траурный митинг можно вполне назвать поминками, потому что большинство пришедших на него людей, в том числе уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, которая сегодня не скрывала слез, большинство из этих людей Наталью Стемирову знали лично. В последний раз Стемирова приезжала на Урал в июне этого года на процесс по делу правозащитника Алексея Соколова, где присутствовала в качестве просто общественного наблюдателя. Сегодня около 7 вечера по местному времени участники пикета выстроились в живую цепочку вдоль проспекта Ленина в Екатеринбурге. Это было своего рода театрализованное представление под названием «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». На этом пикет памяти Натальи Стемировой закончился. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Лорд Фрэнк Джад был докладчиком парламентской ассамблеи Совета Европы по обстановке в Чечне. Он покинул свой пост из-за противоречий с российскими властями. Выступал против проведения в Чечне референдума по принятию Конституции, в чем его поддерживали правозащитники и, в частности, Наталья Стемирова. Вот как лорд Фрэнк Джад ответил на вопрос, насколько международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, должны принимать участие в расследовании гибели Натальи Стемировой и тех преступлений в Чечне, которые она описывала.
Есть международная конвенция, которую все мы должны соблюдать. И все мы, члены международных организаций, должны их соблюдение гарантировать. Однако слишком многие представители мирового сообщества, к примеру, на Западе, не придают проблеме Чечни должной важности. Россия – один из важнейших авторитетов для мирового сообщества. Мы хотим с ней хороших отношений. Это необходимо для мировой стабильности. И когда мы ведем диалог с Россией, мы должны очень четко и ясно сказать о высочайшем приоритете в развитии наших отношений, а именно – мы хотим сотрудничать с вами в вопросах Афганистана, Ближнего Востока, изменения климата и мировой экономики, но мы не можем принять то, что в Чечне, Ингушетии и, в общем-то, на Кавказе в целом происходят ужасные вещи. Эту проблему надо решать не теми методами, которые использует сейчас российское правительство. Я не сомневаюсь, что цель этих методов – борьба с вооруженными сепаратистскими исламскими группировками. Но своими действиями российское правительство только поощряет и пробуждает новые вооруженные конфликты. Озлобление тех, с кем борется федеральное правительство, только растет и приводит озлобленных к оружию. Все это никак не способствует мировой стабильности. Она может быть достигнута только соблюдением прав и свобод человека. Проблема Чечни и действия федерального центра напоминают действия человека, который наступает на воздушный пузырь между полом и линолеумом. Пузырь только перемещается, а линолеум рано или поздно порвется. Подход правительства Российской Федерации к проблеме Чечни только усиливает, стимулирует вооруженную агрессию. Это неверный способ достижения долгой стабильности.
Это был бывший докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы по обстановке в Чечне, лорд Фрэнк Джад. Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
От участия в президентских выборах в Киргизии отказался кандидат от оппозиции, экс-премьер Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что принял это решение из-за массовых фальсификаций, назвал выборы незаконными и призвал назначить новые. Тела двух погибших обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Это женщина и ребенок, их личности устанавливаются. По-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. В Москве и Екатеринбурге сегодня прошли пикеты памяти правозащитницы Натальи Стемировой, убитой в минувшую среду. Международная федерация за права человека и Комитет гражданское содействие представили в четверг доклад «Российское сообщество под контролем». Мария Гайдар утверждена губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в эфир, как всегда, выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Увеличит ли пенсии игра с ценными бумагами? Поможет ли независимой журналистике новое объединение медиакомпаний? Будет ли открыта православная семинария в Турции? И еще одна тема – проблема дискриминации женщин в России. Итак, все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», который на волнах свободы ведет обозреватель Ирина Лагунина. Итак, эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Слушайте. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в международной прессе. Дмитрий, здравствуйте. В нашей программе сегодня мы довольно много внимания уделяем президентским выборам в Киргизии. Интересно, откликнулась ли как-то международная пресса на это событие в Киргизии?
Да, «Нью-Йорк Таймс» сегодня размышляет о ситуации в Киргизии и стратегии Соединенных Штатов. Корреспондент газеты рассказывает историю оппозиционного политика Эмильбека Каптагаева, которого полицейские жестоко избили на улице. «Сам знаешь за что», — сказал один из нападавших, и Эмильбек Каптагаев очнулся с сотрясением мозга, переломанными ребрами и изуродованным лицом. Но он не перестал бороться против президента, и несколько дней назад ему позвонил неизвестный и снова стал угрожать. В этой истории, пишет «Нью-Йорк Таймс», нет ничего необычного. На многих оппозиционных политиков и журналистов нападали, их задерживали, избивали и даже убивали за последний год, пока Курманбек Бакиев укреплял свою власть перед выборами. При этом в Киргизии остаются более свободные СМИ и более свободная политическая система, чем в соседних странах Средней Азии. Это не полицейское государство, и службы безопасности преследуют только тех, кто открыто бросает вызов системе. Соединенные Штаты редко говорят о нарушениях прав человека в Киргизии, по-видимому, из-за того, что опасаются лишиться базы военно-воздушных сил под Бишкеком. Она играет важнейшую роль в афганской операции. В феврале Курманбек Бакиев объявил о закрытии базы, однако в июне согласился ее оставить за более высокую арендную плату, напоминает «Нью-Йорк Таймс».
И какие еще темы показались вам интересными?
Британская печать рассказывает сегодня о рукописи воспоминаний советского агента Энтони Бланта. С 1984 года рукопись лежала в британской библиотеке в запечатанном контейнере, и исследователи получили к ней доступ только вчера, когда прошли 25 лет со дня смерти Бланта. Бланта называют четвертым человеком в знаменитой кембриджской пятерке шпионов, передававшей самые деликатные британские секреты сталинскому режиму. Все пятеро занимали ответственные должности, были посвящены в тайны спецслужб MI5, MI6, Министерство обороны и Министерство иностранных дел. Как пишет Daily Telegraph, Энтони Блант предал свою страну, поскольку попал под влияние агента Москвы Гая Бёрджесса. Хотя и Бёрджесс, и Блант были геями, Блант настаивает в своих мемуарах, что ничего сексуального в их отношениях не было, а главным источником соблазна стал марксизм, который принял у студентов Кембриджа в 30-е годы форму религиозного культа. «Все мои друзья», — пишет Блант, — «либо вступили в компартию, либо сочувствовали ей». Когда в Германии к власти пришел Гитлер, Блант решил, что он не может оставаться в стороне от политической борьбы. Когда Блант решил вступить в компартию, Бёрджесс, уже в ту пору завербованный Кимом Филби, предложил ему вместо этого тайно работать на Москву. «Мне предстояло сделать самое важное решение в моей жизни», — рассказывает Блант в своих мемуарах. «Атмосфера в Кембридже была столь насыщенной, антифашистский энтузиазм был столь неукротимым, что я сделал в своей жизни самую большую ошибку». Во время Второй мировой войны, работая на MI5, Блант передал сотни секретных документов в Москву. Они с Бёрджессом вместе снимали дом, но Блант в своих воспоминаниях опровергает слухи, что они устраивали оргии или участвовали в заговоре с целью подорвать военную программу Великобритании. После войны Блант ушел из разведки, занимался историей искусств и получил место хранителя королевской коллекции картин. Эту должность он занимал до 1973 года. Бёрджесс в 1951 году под угрозой неминуемого разоблачения бежал в Москву. В 1963 году в Россию бежал Ким Филби. Блант, разочаровавшийся в марксизме, остался в Англии. Он был уверен, что его русский кошмар, так он это называл, забыт и похоронен. Однако возмездие настигло его в 1979 году, когда вышла разоблачительная книга «Атмосфера предательства», и премьер-министр Маргарет Тэтчер назвала его имя в Палате общин. Блант был лишен рыцарского звания, но самым худшим для него было общественное осуждение. Он стал объектом всеобщей ненависти. Однажды, когда он пошел в кино, зрители узнали его и прогнали из кинотеатра. Его партнер Джон Гёскин пытался покончить с собой, выбросился из окна, но выжил. Сам Блант тоже задумывался о самоубийстве, но решил, что это трусливое решение. Покинутый друзьями, он умер от инфаркта в 1983 году.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчик подготовил и представил сегодня обзор публикаций в международной прессе. Московское время 18:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из центральных политических новостей сегодняшнего дня. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден провел в Тбилиси переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а потом встретился и с представителями грузинской оппозиции. Из столицы Грузии передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Несколько неправительственных организаций приурочили к приезду Джозефа Байдена театрализированное шоу «Представление Checkpoint Charlie 2». Так назывался американский контрольно-пропускной пункт на границе между Западным Берлином и ГДР. На ипподроме построена символическая Берлинская стена и точная копия упомянутого КПП. После беседы с американским вице-президентом Михаил Саакашвили пришел к молодым людям, участвующим в акции, присел вместе с ними на поляну и сделал ряд важных заявлений. По всей видимости, в продолжении своей беседы с Джозефом Байденом. Российские солдаты, оккупировавшие Грузию по приказу Путина, бегут к нам так же, как советские солдаты бежали из ГДР, перепрыгивая через колючую проволоку. То есть они ногами голосуют за независимость нашей страны. Все должны понимать, что в Грузии уже появилось чувство необратимости свободы. Мы – первая республика бывшего СССР, где Советский Союз окончательно умер. Против нас сейчас борются остатки старой психологии и старой идеологии. Мы – нация, которая почти полностью освободилась от проклятого советского прошлого. Сейчас враги пытаются оторвать от Грузии ее части и хотя бы там сохранить Советский Союз. Но и там у них не получается. Ну какой из Путина Сталин? Он-то хочет быть Сталиным, но явно ведь не Сталин. Даже Сталинская империя не смогла сохранить все и многое потеряла. Заявил Михаил Саакашвили. Параллельно с торжествами по случаю приезда американского вице-президента около Тбилисской филармонии состоялся митинг оппозиции. Он должен был пройти на площади Свободы, но полиция туда демонстрантов не пустила, ссылаясь на то, что эта площадь находится вблизи отеля «Мэриот», где отдыхал высокий гость. В четверг вице-президент США встретился с представителями грузинской оппозиции. Во встрече участвовали руководитель партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Ираклия Лосания, председатель демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили и лидер объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе. Следует отметить, что все они выступают за вступление Грузии в НАТО и упрекают президента Саакашвили лишь в том, что его действия мешают этому процессу. Как сообщили Радио Свобода в оппозиционной республиканской партии, в ходе беседы речь шла об авторитарных тенденциях в Грузии, аресте оппозиционных активистов, давлении со стороны властей на средства массовой информации. Оппозиционеры попросили Джо Байдена увязать американскую помощь Грузии с проведением в стране демократических реформ. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Миграционная ситуация в Москве стабильная, заявил начальник столичного управления Федеральной миграционной службы Федор Карповец. Вместе с тем он предупредил, что его ведомство будет строго наказывать иностранцев, нарушающих паспортно-визовый режим. Заявление глава Московской миграционной службы сделал в связи с ситуацией вокруг закрытия черкизовского рынка в Москве. В июне крупнейший торговый комплекс прекратил свою деятельность, без работы остались тысячи людей, в том числе и мигрантов. Миграционная служба столицы с начала этого года уже выслала из города более 6 тысяч иностранцев. Ужесточение миграционной политики в России эксперты считают необоснованным, а закрытие черкизовского и других столичных рынков, по их мнению, нанесет существенный удар по бюджету российской столицы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Найти работу в Москве трудовым мигрантам становится все сложнее. На днях Департамент транспорта и связи Москвы рекомендовал компаниям-перевозчикам прекратить привлекать иностранцев к работе водителями общественного транспорта. Федеральная миграционная служба России также в форме рекомендации посоветовала региональным центрам занятости не принимать мигрантов на работу в сферу торговли, о чем неделю назад сообщил официальный представитель службы Константин Полторанин. Также жестко настроены и в Департаменте потребительского рынка и услуг столицы, говорит первый заместитель руководителя департамента Георгий Смолиевский.
Мы сегодня заявляем, что ни рынки, ни палатки не имеют права использовать иностранную рабочую силу. Если мы сегодня с вами говорим конкретно о ситуации на черкизовском рынке, то нет, на рынках иностранцы работать не могут. В торговых комплексах они могут работать, но при наличии квот и соответствующих документов. Поэтому вот такую политику мы будем дальше проводить. Мы не далее, как неделю назад, собрали всех руководителей рынков города Москвы, их 82, еще раз попросили их быть осторожными и внимательными. внимательными в этих вопросах. Случаи возможны такие. Реагировать мы на них будем жестко. Штрафовать тех, кто берет этих людей, а штрафы, поверьте, достаточно внушительные, и выдворять этих людей за пределы столицы.
Впрочем, запрет нанимать иностранцев для работы на рынках действует давно. Закрытие московского черкизовского рынка, которое, по всей вероятности, станет окончательным, привело к тому, что прошла серия акций протеста с требованием вернуть людям работу. Информацию же о том, что на черкизовском рынке трудились тысячи иностранцев, опровергает начальник управления Федеральной миграционной службы по Москве Федор Карповец.
На черкизовском рынке находилось 6 компаний, которые имели 14 250 рабочих мест, которые были все сданы в аренду гражданам России. Иностранцы там присутствовали, но присутствовали в виде торговых агентов, менеджеров, которые решали вопрос закупки, поставки, использовались как подсобные рабочие. Те заявления, что сотни тысяч иностранцев, нелегалов остались без работы, я подразумеваю, это как попытку использовать данную ситуацию для того, чтобы легализовать тех иностранных граждан, которые на сегодняшний день потеряли возможности находиться на территории России в законном порядке, потому что многие из них, имея на руках визы, в том числе и разрешение на работу, они заканчиваются. Определенная категория лиц, которые сегодня будоражит общественное мнение, есть нарушения, мы признаем их, но не в таких объемах и не в таком количестве, как сегодня кем-то используется эта ситуация для решения совсем других интересов.
По сообщению агентства «Интерфакс», приостановлена деятельность еще одного рынка – Измайловского. Он соседствует с черкизовским и многими воспринимается как неотъемлемая его часть. Такое активное наступление властей на рынке, тем более в период кризиса, явно продиктовано не экономическими соображениями, считает заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин.
Черкизовский рынок – это одновременно и торговый, и производственный комплекс. Подавляющее большинство работающих на этом рынке – это жители Москвы. Иностранцев там тоже есть некоторое количество. Даже, наверное, больше, чем половина, да, там хоть, но постоянно на рынке все-таки работает довольно большое количество москвичей. Черкизовский рынок – это в основном оптовый центр продажи. Что касается там всех санитарных норм, в основном в оптовой торговле эти вещи соблюдаются добровольно, безо всякого государственного вмешательства. Нет смысла на оптовом уровне разводить антисанитарию. Это просто влияет на доходы в оптовой торговле. Но на самом черкизовском рынке, по нашим оценкам, было непосредственно занято порядка 100 тысяч человек. 100 тысяч человек обеспечивали где-то порядка, по моим соображениям, порядка 700-800 рабочих мест в регионах. В ходе закрытия черкизовского рынка, я думаю, что утеряно будет примерно треть этих рабочих мест. Это довольно серьезный вклад безработицы. На черкизовском рынке, по моим очень приблизительным подсчетам, может обеспечить поступление в бюджет налогов на уровне порядка 40-50 миллионов долларов в год. Это в случае, если весь черкизовский рынок перейдет на абсолютно полную уплату всех налогов. В реальности можно говорить о сумме где-то в районе, наверное, 15-20 миллионов долларов в год. Если правительство Российской Федерации способно за эту сумму создать 300-400 тысяч рабочих мест в Российской Федерации, тогда действие по закрытию черкизовского рынка может быть оправдано. Правда, я в чудеса не верю. Я думаю, что за эту сумму создать такое количество рабочих мест невозможно.
Таково мнение заведующего отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрия Бутрина. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 18:30. Нашу программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
От участия в президентских выборах в Киргизии отказался кандидат от оппозиции, бывший премьер-министр страны Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что принял это решение из-за массовых фальсификаций, назвал выборы незаконными и призвал назначить новые. В одном из городов был разогнан митинг сторонников Атамбаева. Тела двух погибших обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Как сообщили в МЧС, это женщина и ребенок, их личности устанавливаются, и по-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. При обрушении пострадали четверо. Международная федерация за права человека и Комитет гражданское содействие представили в четверг доклад «Российское общество под контролем». В Москве и Екатеринбурге сегодня прошли пикеты памяти правозащитницы Натальи Естемировой, убитой в минувшую среду. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорожко к 9 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства. На срочных выборах в парламент Молдавии, которые состоятся 29 июля, примут участие 8 политических партий. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден провел сегодня в Тбилиси переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. а затем встретился с ведущими представителями грузинской оппозиции. Исландия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. В Стокгольме министр иностранных дел Исландии Ассур Скарпхединсон передал соответствующий документ Карлу Бильту, главе Министерства иностранных дел Швеции, председательствующей сейчас в Европейском Союзе. В Пакистане талибы опровергли сообщение о ранении известного полевого командира в долине Сват. Ранее пакистанские военные заявили, что Моулан Фазула был ранен в результате операции против боевиков на северо-западе страны. Китай считает необходимым усилить роль развивающихся стран в международных финансовых организациях. Об этом заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ян Цзечи. Он отметил, что этот вопрос станет ключевым на саммите группы 20. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас еще об одной сегодняшней теме, теме политической, вызвавшей всеобщий интерес в России. Речь идет о том, что сегодня бывший оппозиционный политик Мария Гайдар официально стала вице-губернатором Кировской области. За ее кандидатуру проголосовали большинство депутатов Кировского законодательного собрания, и следует отметить, что своего утверждения в должности вице-губернатора Мария Гайдар, прежде один из активных участников Союза правых сил, ждала больше 4 месяцев. На заседании регионального парламента Кировской области побывала корреспондент «Свободы» в Кирове Екатерина Лушникова.
Сегодня губернатор Никита Белых вновь предложил кировским депутатам рассмотреть кандидатуру Марии Гайдар в качестве своего заместителя по вопросам здравоохранения и социального развития. Первый раз этот вопрос поднимался еще в марте, но тогда губернатор Белых неожиданно сам снял его с повестки дня. Больше 4 месяца Мария Гайдар работала в качестве исполняющей обязанности заместителя председателя кировского правительства. И только после протеста областного прокурора, заявившего, что исполняющие обязанности не могут входить в правительство, вопрос об официальном статусе Марии Гайдар вновь был рассмотрен, говорит губернатор Никита Белых.
Представляем на согласование для назначения на должность заместителя председателя правительства Кировской области кандидатуру Гайдар Марии Егоровны. Мария Егоровна с марта этого года исполняет обязанности заместителя председателя правительства, курирует вопросы здравоохранения и социальной защиты. Мария Егоровна с отличием закончила Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Человек с активной жизненной позицией. Считаю, что имеющийся у Марии Егоровны интеллектуальный потенциал, высокий образовательный уровень будут востребованы на должности заместителя председателя правительства области.
Обсуждение кандидатуры Марии Гайдар продолжалось не больше 10 минут, и его трудно было бы назвать бурным. Депутатов в основном интересовала трудовая биография кандидата, политические воззрения и планы на будущее. Общее мнение выразил один из депутатов фракции «Справедливая Россия», заявивший, что хуже уже не будет в Кировской области, а человек, если хочет, пусть работает. Общий итог голосования: 42 депутата кировского парламента проголосовали за, и 6 депутатов из фракции коммунистов воздержались. Позицию коммунистов объяснил глава фракции Сергей Мамаев.
Мы выразили свое мнение как оппозиционная партия, это во-первых. Во-вторых, опыт работы еще маловат, но есть желание работать. Поэтому взвесив за и против, наше решение было вот таково.
Решение депутатов для Марии Гайдар не явилось неожиданностью, однако почему оно было принято только сейчас и для нее осталось тайной?
Знаешь, я не знаю. Я думаю, что это нормальный процесс. Даже, я бы сказала, здоровый, правильный. Почему нужно согласовывать людей за 2 дня, которых ты еще не успел узнать, увидеть? Это дало возможность мне познакомиться с депутатами, им познакомиться с моей работой, ну и как-то уже так более уверенно и ответственно принять это решение.
Вместе с Марией Гайдар официальный статус в кировском правительстве получили Сергей Карнаухов в качестве заместителя губернатора и Александр Перескоков в качестве управляющего делами правительства. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Кружит, кружит ястреб одиноко, кружит ястреб одиноко.
Поверх барьеров крестьяне Кировской области.
Первая любовь. Меня изнасиловал свой братан двоюродный. Мне 14 год, и я не хотела замуж идти.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Только ты не приходишь ко мне.
В Москве 18:36. Сейчас наша рубрика «Не только политика». ноября этого года в Михайловском театре Петербурга будут вручены премии «Золотой софит», но имя лауреата премии имени Георгия Товстоногова, это одна из номинаций премии, уже известно. Это Роберт Стуро, руководитель Тбилисского театра имени Шота Руставели. Комментирует обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Золотой софит» – главная театральная награда Петербурга. Вручается по итогам сезона в разных номинациях. Имена лауреатов оглашаются на церемонии. Единственное исключение – премия имени Георгия Товстоногова. Лауреат известен заранее. И вот впервые премию получит не гражданин России, грузинский режиссер Роберт Стуро. Поставленные им спектакли много лет удерживаются в репертуаре московских театров. «Гамлет» и «Сеньор Тадеро», «Хозяин» с Константином Райкиным в «Сатириконе», «Шейлок» и «Последняя запись Крэпа» с Александром Калягином в театре «Эцетера». На своей родине, в театре имени Шота Руставели, Роберт Стуро недавно показал премьеру пьесы Макса Фриша «Бедерман и поджигатели». Но с августа 2008 года, со времени российско-грузинского вооруженного конфликта, Роберт Стуро в Россию не приезжал. Уже была достигнута договоренность о том, что именно он будет ставить версию бродвейского мюзикла «Продюсеры» в театре «Эцетера», но спектакль выпустил другой режиссер. Роберт Стуро звонил в театр, поздравлял с премьерой Давида Смелянского и Александра Калягина. Иными словами, война помешала планам совместной работы, но не смогла разрушить человеческих отношений. 2 ноября Роберт Стуро обещал приехать в Петербург и лично принять награду «Золотого софита». Выдающийся грузинский режиссер получит в Петербурге премию имени другого великого грузинского режиссера Георгия Товстоногова.
Свой комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представила Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент по введению в российских школах нового предмета. По выбору учащихся они смогут изучать основы одной из традиционных религий, историю мировых религий или основы светской этики. Об этом сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Новый школьный предмет «Основы религиозной культуры, истории религии и светской этики» крайне невнятен с идеологической точки зрения. Такое мнение высказывает историк и публицист Алексей Еременко в материале под заголовком «Мораль против религии», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Как пишет автор, реализация идеи на практике, скорее всего, будет представлять собой смесь советского научного атеизма и канала для клерикальной пропаганды за казенный счет.
Самым интересным в новых религиозных инициативах оказались именно светские оговорки и насчет обычных педагогов вместо батюшек с мулами, но еще больше насчет светской этики. Мысль здесь понятна и похвальна. Медведев стремится к беспристрастности, верующим – основы религиозной культуры, атеистам и агностикам – секулярная мораль. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Жаль только, что это разделение не работает, поскольку в одном случае котлеты подменяются мухами. Схема нового предмета игнорирует тот факт, что религия и этика – явления разного порядка, как, например, власть и президент. Понятия, безусловно, связаны, но считать их равнозначными все-таки некорректно. Своя этическая система есть у каждой религии, и они все не отличаются в главном. Безбожный СССР и либеральный Запад равно чтили и чтят «не убей» и «не укради». И секулярный гуманизм ничем не хуже религиозного. Вера породила Мартина Лютера Кинга и мать Терезу, но на другой стороне есть Бертран Рассел и Андрей Сахаров. И это если не говорить о полутонах, вроде верующих антиклерикалов в духе Вольтера и Джефферсона.
Однако основная проблема даже не в этом, продолжает Алексей Еременко. По его мнению, новая образовательная затея игнорирует тот простой, но бесконечно важный факт, что религия всегда больше, чем свод моральных правил.
Это законченная мировоззренческая система, которая дает ответ на глобальные вопросы, объясняя, как устроена Вселенная, как работает общество и что движет человеком. И в этом смысле, кстати, в российских школах уже давно преподаются предметы, которые формируют альтернативу религиозному взгляду. взгляду на мир – биология, обществоведение, физика. Конечно, отрицать науку уже не в состоянии ни одна религия, и среди ученых тоже встречается немало верующих, хотя куда меньше воцерковленных. Но все же такие вещи, как эволюционизм, теория большого взрыва, зачатки социологии и психологии, которые объясняют поведение людей без использования концепта души – все это вода на мельницу агностицизма и атеизма. Что же теперь, давать школьникам по выбору либо биологию с физикой, либо основы религии? Ну или вводить креационизм, конечно. Более того, этику в принципе неправильно преподавать в школах. Мораль познается не в каком-то одном отведенном для этого месте, а усваивается с минимальным теоретизированием из слов и действий окружающих, из жизни, как язык. Когда нашим детям понадобится отдельный предмет, что такое хорошо и что такое плохо, это будет значить, что наше общество уже развалилось. Но этим пока не пахнет, как бы ни плакали алармисты.
Разумеется, пишет Алексей Еременко, оговорка светской этики все равно внушает оптимизм. В 2000-2008 годах, как напоминает автор комментария в газете «РУ», идею о религиозном образовании в школах обсуждали без реверансов в сторону агностиков-атеистов. Да и вообще не стоит забывать упорные слухи о глубокой религиозности Светланы Медведевой и многих других членов российской элиты. При таком раскладе отрадно получить сигнал, что статью 14 из Конституции пока можно не вычеркивать. Однако, если Конституцию ее гарант пока гарантирует, то с образованием дело хуже. Впрочем, раз наша бюрократия уже решила контролировать историю, логично дальше взяться и за мировоззрение граждан. Сами они, конечно же, не разберутся, иронизирует Алексей Еременко.
Я сам агностик, поэтому, конечно, к религиозному этой затее отношусь довольно скептически. Но, в общем-то, и к светской тоже, потому что мне кажется, что не дело государства учить людей, что им думать. Они должны разбираться с этим сами. И вот эта вот попытка как-то это формализовать и вести в рамки школьного образования, действительно, это противоречит и духу Конституции, и букве Конституции. Была такая фраза у Монтескьё, что неважно, одним ли законом следуют люди, если они верно им следуют в вольном пересказе. Вот мне кажется, государство должно помнить эту фразу. Но в школах уже преподают историю, да, в школах преподают обществоведение, преподают плохо, преподают, как бы, в общем-то, часто довольно по плохим курсам, плохо составленным. И, в общем-то, если у кого-то зуд на тему того, что дети не знают достаточно культуры, то гораздо разумнее, логичнее и, в общем-то, насущнее даже, может быть, было бы скорректировать эти программы в соответствии с тем, как вообще сейчас понимают историю, то, как работает общество, меньше внимания уделять датам и больше говорить вот как раз о культурном развитии. Для этого не надо изобретать вот таких сложных велосипедов многоколесных. Нужно только воспользоваться тем, что уже есть. Лучше поправить что-то в этой сфере, чем вводить вот странные, никому непонятные предметы, которые тут же будут перетолкованы, конечно, на самые худшие из возможных ладов.
Мнение историка и публициста Алексея Еременко. «Мораль против религии». Сайт «Газета.ру». Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гость.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
От участия в президентских выборах в Киргизии отказался кандидат от оппозиции, экс-премьер Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что принял это решение из-за массовых фальсификаций, назвал выборы незаконными и призвал назначить новые. Международная федерация за права человека и Комитет гражданское содействие представили в четверг доклад под названием «Российское общество под контролем». В Москве и Екатеринбурге прошли пикеты памяти правозащитницы Натальи Стемировой, которая была убита в минувшую среду. Мария Гайда утверждена вице-губернатором Кировской области, она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорожко к 9 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства. В досрочных выборах в парламент Молдавии, которые состоятся 29 июля, примут участие 8 политических партий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Лорд Джад рассказал корреспонденту «Радио Свобода», что он думает о Чечне и Рамзане Кадырове.
Комментарии экспертов.
Преподавать ли религию в школе? На этот вопрос должно ответить общество, а не президент, считает Евгений Бунимович.
В блогах «Свободы».
Блогер Сергей Хазов. «Самара как образ жизни».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 20 июля составила 0,4%, а в целом с начала года 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране повысились на 0,5% и 9,3% соответственно. Согласно уточненному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России не должна превысить 12,5%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Правление «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, приняло решение о полной остановке конвейера завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа», по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, сократились на 44%, составив менее 180 тысяч автомобилей. К началу июля на складах завода насчитывалось 80 тысяч собранных автомобилей. Это втрое больше, чем было продано в течение всего июня. Государственный внешний долг России в первом полугодии сократился на 3,7%, составив к началу июля чуть более 39 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Внешняя задолженность российских компаний и предприятий превышает сегодня 400 миллиардов долларов. Германия в 2008 году вновь оказалась крупнейшим в мире экспортером товаров – почти 1,5 триллиона долларов или 9,1% объемов общемирового экспорта. Лишь немного отстал от лидера Китай – 1,430 триллиона долларов или 8,9%. Третьим в мире экспортером товаров стали Соединенные Штаты – 1,3 триллиона долларов или 8,1% общемирового экспорта. Такие данные представила Всемирная торговая организация в очередном ежегодном докладе о состоянии мировой торговли. В мировом экспорте коммерческих услуг лидировали с большим отрывом Соединенные Штаты – 522 миллиарда долларов или 14% общемирового его объема. На российском валютном рынке в четверг наблюдалось относительное затишье. По итогам индексной торговой сессии, используемой Центральным банком страны для определения официальных курсов валют, доллар к рублю практически не изменился, а евро незначительно вырос. Все это разительно отличается от событий последних недель, когда достаточно продолжительное укрепление российской валюты сменилось резким ее ослаблением, а затем возобновлением роста курса рубля по отношению как к доллару, так и к евро. В чем причина такой нестабильности внутреннего валютного рынка? Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Это связано, мне представляется, с двумя главными факторами. Первое, я вам напомню, что Банк России последние несколько недель говорил о том, что он будет ограничивать свое вмешательство на валютном рынке, намеревается последовательно переходить к инфляционному таргетированию, и, соответственно, волатильность курса, она должна повыситься. И это происходит. Это первое. Второе, мы видим в последнее время достаточно, ну, скажем так, резкие колебания цены на нефть, соответственно, меняются объемы валютной выручки, и валютный рынок России, он тоже подвержен этим колебаниям. Поэтому в отдельные периоды наблюдается больше приток валюты, меньше приток валюты. У участников рынка возникает потребность, допустим, в покупке долларов, даже бывает, допустим, какой-то крупный игрок выходит, и если Банк России уменьшает свое вот вмешательство, то, соответственно, волатильность курса повышается.
На ваш взгляд, можно ли считать правильными действия Центрального банка в этой ситуации?
Да, я считаю, что правильно. Другое дело, что есть отличие рубля от доллара и, допустим, евро. Более высокая волатильность доллара или евро не будет с собой усиливать девальвационных и инфляционных ожиданий. А вот высокая волатильность рубля, она нервирует рынок. Поэтому, на мой взгляд, Банк России, в общем-то, должен находить разумную пропорцию между вот ослаблением своего присутствия на рынке и все-таки поддержанием рубля, его колебаний в достаточно узких пределах, по крайней мере, вот на первых этапах, когда еще и финансовый кризис не преодолен, пока степень доверия невысокая. То есть волатильность рубля, она объективно поощряет спекулянтов, которые могут расшатывать курс.
Сейчас эксперты совершенно по-разному оценивают перспективы российской валюты в среднесрочной перспективе. Одни уверены, что никаких серьезных потрясений на валютном рынке не будет. Другие же предсказывают чуть ли не вторую волну девальвации рубля. Какой из этих прогнозов ближе лично вам?
Я думаю, что много будет зависеть от динамики цены на нефть и состояния платежного баланса по текущим операциям. Пока вот и накопленные Банком России золотовалютные резервы не дают оснований для, скажем, пессимистических прогнозов относительно относительно новой девальвации. Но на сегодняшний момент Банк России контролирует ситуацию, и я не вижу существенных угроз. Другое дело, что ситуация может измениться, если произойдут какие-то вот перемены на сырьевых рынках и какие-то другие события произойдут.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев. Курс доллара на сегодня 31 рубль 8 копеек, на завтра 31.07. Евро сегодня стоит 44 рубля 11 копеек, курс на пятницу 44.28. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Ну, а завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Таджикистана. Молодые таджики сегодня мало занимаются спортом, а спортивная жизнь в стране из-за отсутствия денег и осмысленной политики властей находится в довольно плачевном состоянии. Об этом говорят эксперты. Культура занятий спортом практически исчезла, но за одним исключением, рассказывает Малика Рахманова.
В центральноазиатском блогосервисе newevrasia.net некий Александр пишет, что причина плачевного состояния таджикского спорта – это отсутствие финансирования и долгосрочной программы развития. Но, по его словам, таджикские спортсмены все-таки отметились серьезными достижениями на международных соревнованиях в корейском национальном спортивном единоборстве таэквондо. В период гражданской войны, когда советская спортивная инфраструктура в Таджикистане разваливалась и разворовывалась, а специально Специалисты уезжали за рубеж, в страну приехали мастера из Южной Кореи и стали давать платные уроки таэквондо. В середине 90-х годов прошлого века в Таджикистане в каждом городе было уже по несколько платных секций таэквондо для юношей и девушек. В 2007 году команда Таджикистана заняла на первенстве мира второе место после Кореи, говорит генеральный директор Национального олимпийского комитета Таджикистана, президент Федерации таэквондо и кикбоксинга в Таджикистане Мирсаид Яхьяев.
Я 30 лет занимаюсь активно пропагандой здорового образа жизни в Таджикистане. Вот через таэквондо, через фитнес-центр, который мы устроили первый в Таджикистане. Сейчас привлекли детей, женщин очень много. К сожалению, у нас этой культуры нет. В отличие от, например, японцев, у которых есть очень большое количество различных видов единоборств. Индусов, у которых есть йога. Китайцев, у которых есть ушу. У таджиков есть буштингири, национальный вид борьбы, которые однополы, им могут заниматься только мужчины, и он более-менее развит в Таджикистане. Но как таковой культуры, здорового образа жизни у нас нет. Она начала формироваться вот в советское время, когда, на мой взгляд, очень умелая политика велась по оздоровлению общества, и спорту уделялось совершенно другое внимание.
По словам жительницы Душанбе, матери двух сыновей Манижи, из-за успешности таджикских спортсменов на международных соревнованиях таэквондо остается популярным среди молодежи.
Но все зависит от финансового положения семьи, так как установленную сумму не все могут себе позволить платить. Вот, например, я сына записала туда, второй месяц ходит. Сначала за месяц посещения секции мы платили 47 самони, то есть 10 долларов. Сейчас уже подорожало и стоит 85 самони или 18 долларов.
Сегодня в Таджикистане также довольно популярны футбол, бокс, дзюдо и теннис. Как правило, занимаются ими мужчины. Женщины же в стране с мусульманским менталитетом больше предпочитают посещать появившиеся в последние годы в большом количестве частные фитнес-центры, где практикуются арабские танцы, шейпинг и занятия на тренажерах. А еще, как утверждает Манижа,
в скором времени, говорят, откроется акваэробика.
Однако все вышеперечисленное существует в Душанбе и крупных городах Таджикистана. Что касается кишлаков и провинции, тут спорт вообще сводится к уличным играм в футбол. Спортивные секции в скудном количестве работают, но, по словам таджикской журналистки Гульноры Равшан, у жителей деревни редко есть средства на спорт.
Только малая часть населения Таджикистана, в основном жители столицы, могут посещать спортивные секции. А если говорить о сельской местности, то там они в основном заняты домашними делами. Родители не могут платить за спортивную форму, за принадлежности и ежемесячную плату.
В праздничные дни в Таджикистане районные хукуматы, то есть муниципалитеты, устраивают национальные состязания бускаши. Это древний вид спорта, который персы переняли у тюркских кочевников. Многие считают его варварским пережитком. Бускаши в дословном переводе означает «схватить козла». Главным спортивным снарядом в игре служит туша козла или реже теленка. Садники, не сходя с коня, должны ловко подхватить ее из центра круга на земле и отвести в определенное место. Остальные участники изо всех сил стремятся помешать сопернику и отнять у него трофей. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек, которого я сейчас приветствую в студии. Он расскажет о главных темах выпуска. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о ходе выборов президента Киргизии и акциях протеста киргизской оппозиции. Подведем итоги визита вице-президента Соединенных Штатов Байдена в Грузию и поговорим о том, как обсуждают в Украине арест генерала Пукача, подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Вы услышите репортаж с вечера памяти правозащитницы Натальи Истемировой, убитой в Чечне, и обсуждение мемуаров советского шпиона Энтони Бланта, доступ к которым открыт в Великобритании.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Оксана Панер. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Виталий Портников будет обсуждать итоги поездки вице-президента США Джо Байдена в Грузию со специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой и грузинским политологом Иосифом Цискаришвили. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погиб один член экипажа.
Трое подчиненных бывшего милицейского генерала утверждают, что именно он задушил
похищенного. Яблоко журналиста. Порядка 50 человек.
Командир экипажа вытащил второго пилота, который получил ожог.
Мужественно себе ведут вот такие люди, какой была Наташа.
Мы здесь все тонем. Весь урожай тонем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».